Запад против Востока. Западники против славян. Славянофилы против западников. Давно существует ошибочное мнение, что противостояние славянофилов и западников возникло в России в 30-40-х годах XIX века. И это спор интеллектуалов, интеллигентов по поводу оценки прошлого и настоящего. Кто виноват, что делать, о будущем России, российского общества и путях развития, кто друзья, а кто враги и так далее. На самом деле, это явление противостояния значительно более глубокое, более давнее и более масштабное, и просматривается по различным векторам. Один вектор выглядит так: выдающийся русский мыслитель Тютчев долго жил в Европе и внимательно наблюдал за умами европейцев, их элиты, и пришел к таким выводам. Давно уже в Европе существует только две действительные силы – революция и Россия. Эти две силы теперь противостоят одна другой, и, может быть, завтра они вступят в борьбу. Тютчев фактически предсказал неизбежность войны между Западом и Россией, в частности, Крымской войны. И для Запада нужен был только повод. И война могла начаться на любой окраине России, не обязательно в Крыму. Для Западной Европы, шире для Запада, западной цивилизации, мировоззрения, менталитета, Россия – это всегда Восток и славяне. И давно Тютчева просматривается глубоко. От противостояния до христианской Руси с коварной Византией, от первых нападений крестоносцев на Россию, от нападения на Россию шведов, французов, немцев и даже итальянцев, сардинцев, и даже прозападных славян, поляков. Ответьте на вопрос, когда Россия первая нападала на Запад, на Францию, на Швецию, Германию, на Италию, на Англию? Можно припомнить нападение России на своих славянских соседей, поляков, и на своих дальних родичей, венгров, в новой истории на чехов, но это Запада не касается. Это разборки в своем родственном кругу. Но давняя агрессивность и враждебность Запада против России как центра славянского мира, славянской цивилизации и мировоззрения очевидна и бесспорно продолжается сегодня и еще будет продолжаться очень долго, пока будет существовать суверенная Россия. На эту загадочную неприязнь обратил внимание Федор Михайлович Достоевский. Все это намекает на долгую еще, может быть и печальную, нашу уединенность в европейской семье народов, на долгие еще в будущем ошибки европейцев в суждениях о России, на их видимую наклонность судить нас всегда к худшему и, может быть, объясняет и ту постоянную всеобщую, основанную на каком-то сильнейшем непосредственном и годливом ощущении враждебность к нам Европы, отвращение ее от нас, как от чего-то противного, отчасти даже некоторый суеверный страх ее перед нами и вечный, известный, давнишний приговор ее о нас, что мы вовсе не европейцы. Мы, разумеется, обижаемся и изо всех сил таращимся доказать, что мы европейцы. Второй вектор. А кто боролся со славянской ведической религией, со славянскими обрядами и священниками, волхвами и кудесниками, со славянскими праздниками и даже со славянской одеждой, символикой и орнаментом? Христианство, как сугубо западное явление. Казалось бы, сегодня этот вектор не очень актуален, поскольку пришедшее в Россию огнем и мечом христианство за многие века обрусилось, ославянилась и стала православным, стала нашим. Но христианский Запад в лице якобы братьев по христианству, в лице католиков и протестантов, не демонстрирует почему-то братских чувств к России и ее народам, а совсем обратное, агрессивное, чему опять же свидетельствует бесспорно многочисленное нападение войны. Третий вектор внутри России. А кто насильственно срывал национальные славянские одежды, прически, запрещал народные обряды и тому подобное? Петр I, который якобы для некоторых великий. Именно с этого преклоняющегося фанатично перед Западом царя начался третий вектор и тенденция к большой трагедии России 1917 года и засилье иностранцев России, приведшее, как мы наблюдали в предыдущей второй книге, к многим трагедиям в истории России. Об этом векторе, боровшийся упорно с иностранцами и отчаянно возрождавший в России русский язык и русскую словесность Ломоносов, не был разве славянофилом? Бесспорно. И еще каким. А великая тройка выдающихся русских мыслителей и сподвижников Шишков, Державин и Карамзин, вернувших в отчаянной борьбе и трудах русский язык и словесность в начале XIX века высшие и средние слои российского общества, разве не были славянофилами? Конечно, были. И еще какими. А наводнившие при Екатерине Великой Россию масоны были славянофилы или западники? Этот вопрос не может не вызвать улыбку, потому что, конечно, и бесспорно масонство – это западное явление, и масоны являются по своему мировоззрению западниками, причем очень агрессивными западниками, что мы и наблюдали в истории. А борцы с масонами – Ростопчин, Аракчеев, тот же Шишков, Карамзин, митрополит Серафим и Фотий и много других, включая императоров Александра I и Николая I, разве они не были славянофилами? Конечно, были. Пушкин был уникальным явлением в русской истории, подарком Бога России, явлением и появлением дополнительного национального мощного русского славянского центра, фактора дополнительного плацдарма. Трудно так точно высказаться о Пушкине, как это сделал Достоевский. Бесспорных гениев с бесспорным новым словом во всей литературе нашей было всего только три – Ломоносов, Пушкин и частью Гоголь. Вся же плеяда эта, и автор Анны Карениной в том числе, вышла прямо из Пушкина, одного из величайших русских людей, но далеко еще не понятого и не растолкованного. В Пушкине две главные мысли, и обе заключают в себе прообраз всего будущего назначения и всей будущей цели России, а стало быть, и всей будущей судьбы нашей. Первая мысль – всемирность России, ее отзывчивость и действительное, бесспорное, и глубочайшее родство ее гения с гениями всех времен и народов мира. Мысль эта выражена Пушкиным не как одно только указание, учение или теория, не как мечтание или пророчество, но исполнена им на деле, заключена вековечно в гениальных созданиях его и доказана ими. Другая мысль Пушкина – это поворот его к народу и упование единственно на силу его, завет того, что лишь в народе, и в одном только народе, обретем мы всецело весь наш русский гений и сознание назначения его. И это, опять-таки, Пушкин не только указал, но и совершил первый на деле. С него только начался у нас настоящий сознательный поворот к народу, немыслимый еще до него с самой реформы Петра. Вся теперешняя плеяда наша работала лишь по его указаниям, нового после Пушкина ничего не сказала. Все зачатки ее были в нем указаны им, да к тому же она разработала лишь самую малую часть им указанного, но зато то, что они сделали, разработано ими с таким богатством сил, с такой глубиною и отчетливостью, что Пушкин, конечно, признал бы их. Он первый, именно первый, а до него никто, дал нам художественные типы красоты русской, вышедшие прямо из духа русского, обретавшиеся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные. Свидетельствуют о том типы Татьяны, женщины совершенно русской, уберегшей себя от наносной лжи, типы исторические, как, например, инок и другие в Борисе Годунове, типы бытовые, как в «Капитанской дочке» и во множестве других образов, мелькающих в его стихотворениях, в рассказах, в записках, даже в истории Пугачевского бунта. Главное же, что надо особенно подчеркнуть, это то, что все эти типы положительной красоты человека русского и души его взяты всецело из народного духа, Тут уже надо бы наговорить всю правду. Не в нынешней нашей цивилизации, не в европейском так называемом образовании, которого у нас, к слову сказать, никогда и не было, не в уродливостях внешне усвоенных европейских идей и форм указал Пушкин эту красоту, а единственно в народном духе нашел ее, и только в нем. Таким образом, повторяю, обозначив болезнь, дал и великую надежду – уверуйте в дух народный, и от него единого ждите спасения, и будете спасены. Вникнув в Пушкина, не сделать такого вывода невозможно. Это первыми прекрасно поняли внимательные масоны, и поэтому так упорно всеми силами старались его уничтожить, и поэтому погубили этого великого русского человека. Не мог западник писать такие сказки и создавать такие образы. Разве Пушкин не был славянофилом? Дай бог каждому русскому человеку хотя бы наполовину быть таким славянофилом, каковым был Александр Сергеевич Пушкин. А убийцы Пушкина Нессельроде, Бенкендорф и оба Геккерны были славянофилами? И только горькая улыбка. После 1917 года Бердяев, оглядываясь на историю России, отметил: славянофильскому самосознанию предшествовало явление Пушкина, русского национального гения. Через Пушкина, после Пушкина могло лишь начаться идеологическое самосознание. Это хорошо понял Достоевский. Разве великий Николай Гоголь не был славянофилом? Не вникая в его творчество, могу отметить, только фанатичный западник-либерал и писатель-неудачник Белинский мог о своем идеологическом сопернике, славянофиле Гоголе, написать совершенно по-хамски: проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов. И о православии. Положим, вы не знаете, что католическое духовенство было чем-то, между тем, как православное духовенство никогда, ничем и нигде не было. Или Белинский. Страшно подумать о Гоголе, ведь во всем, что он писал, одна натура, как в животном. Невежество абсолютное. Что наблевал о Париже-то? Несмотря на это, мы в 21 веке читаем: фигура Белинского, прожившего недолгую жизнь и в самом деле замечательно, как для того периода, так и для русской культуры вообще. Белинский верил в буржуазное будущее Отечества, написала группа ученых во главе с Коровиным в 2005 году в учебнике по литературе для наших старшеклассников. Как видим, удачно приобщив Белинского к новым капиталистическим российским реалиям. И ни одного слова критики в адрес безгрешного героя, которого его современники называли неистовым. Как будто не появись Белинский, и после Пушкина, Лермонтова и Гоголя не было бы в России Тургенева, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Лескова, Достоевского, Толстого, Чехова. Белинский указал путь, по которому должна идти литература, внушает нашим школьникам и студентам западник Коровин и огромное количество его единомышленников, составляющих учебники, и получается кошмарный абсурд. Белинский указал Тургеневу, Лескову, Толстому, Достоевскому, Чехову, что писать и в каком направлении. Когда-нибудь возобладает здравомыслие в России, хотя бы к середине 21 века. Надеюсь, ложь все-таки имеет какие-то пределы и свое время жизни и смерть. Противостояние западников и славянофилов в XIX веке – это только локальный случай, фрагмент в большой картине давнего противостояния, и выдающиеся русские мыслители Хомяков, Аксаков, братья Киреевские и многие другие их современники были точно не первыми в истории России славянофилами и не последними. А сегодня, в 21 веке, в России нет настоящих славянофилов? И нет жестокого противостояния западников и славянофилов? Есть. И еще какое? Разве Немцов, Гозман, Хакамада, Гайдар, Чубайс, Новодворская, Ерофеев, Аксенов, Швыдкой, Соловьев, Сванидзе и много им подобных по мировоззрению и идеологии являются славянофилами. Ведь даже сам этот вопрос смешной. А 90% русского народа – славянофилы. Раз мы уж разбираемся в вопросе, кто является славянофилом и кто западником, то должны хотя бы формально поставить еще один юморной вопрос. А евреи являются славянофилами или западниками? Мы видим, против славянофилов собралось огромное силище, но это еще не является гарантией окончательной победы западника. Славянофил, патриот, роднолюб – это неразрывное понятие. Были и есть, конечно же, и среди западников патриоты России, в основном из заблудшего среднего слоя общества и из полуобразованных или совершенно неграмотных и обманутых. Даже Герцен, говоря о славянофилах, пытался приписать себя к патриотам России. И мы, как Янус Двуликий или Двуглавый Орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно. Это можно было предположить, если бы его голова и сознание сидели в теле России, а не далеко от нее, в теле вражеской Англии, где его и похоронили в 1870 году. В конце своей жизни большой либерал Герцен после долгих умственных скитаний и мытарств пришел к очень интересной мысли-выводу, который он заповедал своим последователям, либералам-потомкам. Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри. Письмо Бакунину, 1869 год. Учитывая интеллектуальную и нравственную структуру любого общества и пропорциональное соотношение в нем дураков и умных, полуумных и полудураков, неграмотных и образованных, сознательных и несознательных, праведников и преступников, то из этого вытекают глубокие и важные выводы. Дело в том, что внутренняя свобода возникает только в результате совершенства человека, его интеллекта и сознания, в результате упорной внутренней поисковой работы, работы над собой. А это совсем небольшая группа граждан в любом обществе. Далее подробнее рассмотрим противостояние славянофилов западникам в середине XIX века в России. Эта история интересна и поучительна. Историки считают, что появление славянофилов в России в лице Хомякова и его соратников было ответом на вызывающее, невежественное и хамское поведение Белинского и на главную идею западника Чаадаева в его философском письме 1836 года о русском народе. «Ни одна великая истина не вышла из нашей среды». В крови у нас есть что-то такое, что отвергает всякий настоящий прогресс. Мы наблюдаем опять старую схему. Западники нападают, оскорбляют, издеваются, а славянофилам приходится защищаться. В данном случае было бы великой трагедией, если бы в России никто Белинскому и Чаадаеву не ответил, не возмутился бы аргументированно, не защитил бы от поругания свой народ. Это и в самом деле говорило бы о деградации, невежестве и недоразвитии, об отсутствии интеллектуального иммунитета в обществе, о его гнилости. Поэт и один из первых в России философов Хомяков ответил западникам статьей о старом и новом, в которой новым людям напомнил о ценности народных традиций и традиций православия, о соборном сознании, свободным от барыша и своей корысти и тому подобное. После этого в окопе Хомякова появилась целая плеяда выдающихся русских мыслителей – братья Киреевские, братья Аксаковы, Самарин и много других, с которыми познакомимся в этой главе. Даже западник Герцен признал их ценность и заслуги. Киреевские, Хомяков, Аксаков сделали свое дело. Они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром, и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб скакал по Нивам и давил, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили задуматься всех серьезных людей. С них начался перелом русской мысли. Это признание особенно ценно, ибо сам Герцен и его друзья Белинский и Огарев сидели рядом с Бероном и продолжали давить русские нивы. Выдающийся русский мыслитель Самарин, вопреки пропаганде либералов, стал объяснять по-своему итоговый вывод Герцена. Самарин: если нет свободы духовной, не может быть и речи ни о свободе гражданской, ни о свободе политической, ибо и та, и другая предполагают первую. Сам человек не в силах выйти из-под гнета вещественной необходимости. Интересно, что многие славянофилы XIX века пришли к славянофильскому мировоззрению после того, как внимательно изучили большие интеллектуальные наработки Западной Европы. Их достижения. Они пришли в славянофильство с Запада, вернее, вернулись домой с Запада. Это был иной вид философов-мудрецов, в отличие от предыдущих – Пасашкова, русского Сократа Сковороды или Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Стоит отметить особенность этого периода истории России. Если в области литературы русские мыслители в начале XIX века в короткий срок в лице Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тютчева догнали Европу, достигли мирового уровня, то в философии дела были намного хуже. В России к этому периоду и в этот период просто не было своей национальной философии и своих русских философов такого уровня, как на Западе – Спиноза, Юм, Декарт, Фихте, Гёте, Шеллинг, Гегель и тому подобное. В то время, когда в Европе за 18 столетий от Рождества Христова фактически завершился определенный процесс развития философии, зародилась наука психология, а Оуэн, Фурье, Сен-Симон, Лист, Огюст Конт и Карл Маркс начали разрабатывать социологию и политэкономию, в России только стартовала национальная философия как таковая. Далее кратко познакомлю только с некоторыми выдающимися славянофилами, чтобы у читателя было хотя бы базовое понимание. Хомяков и Киреевский. Уровень мышления русского общества к 30-м годам XIX века достиг уже такого развития, таких высот, в том числе и благодаря выдающимся мыслителям-литераторам, что было уже многое по плечу. Поэтому многие молодые люди в России стали жадно, быстро постигать глубины философии методом коллективного мышления, анализа, обсуждения в созданных специально для этой цели кружках и обществах. В обществе Любомудров 1822-1825 годы, кружке Станкевича 1832-1839 годы, кружке Герцена 1842-1847 годы, в кружке Петрашевского 1844-1849 годы. Киреевский рассказывал: нет юноши, который не рассуждал бы о Гегеле, нет почти книги, нет журнальной статьи, где незаметно было бы влияние немецкого мышления. Фактически за очень краткий период, примерно за 20 лет, к середине XIX века, русскими интеллектуалами была переварена, проанализирована основная часть философского наследия западных философов. Из 1856 года в журнале «Русская беседа» начинают убедительно звучать интересные мысли первых русских философов Хомякова и Киреевского. Алексей Степанович Хомяков, 1804-1856, родился в Москве, увлекался немецкими философами, особенно Шеллингом, внимательно читал исследования Куно Фишера. Чтобы верно сформировать наше мнение о нем, познакомимся с несколькими высказываниями этого мыслителя. Тождество мысли и вещества приводит к старому зданию гениального жида Спинозы. Декарт ошибается. У него субстанция не клеится сознанием. Частное с общим не мирится. Без сомнения, материализм, так же как и чистый рационализм, есть учение, противное нравственности. Кант говорил, что мы вещи в ней самой знать не можем. Гегель говорил, что вещь в себе самой вовсе не существует, а существует только в понятии. подумай, что перед мыслью Фихта носилась бессознательно возможность объяснить отношение мысли к явлению на манер индийских. В общем, картина ясна. Мы видим в лице Алексея Хомякова этап, на котором русские мыслители интенсивно и критически изучают философию Запада. Для своего времени Хомяков был неординарным человеком. Непривычно для окружающих, он очень раскованно, свободно рассуждал о проблемах веры и церкви, о ее устройстве и предлагал нововведения. Алексей Хомяков потратил много трудов для изучения Нового Завета. Он усердно пытался понять философию Иисуса Христа и многое правильно понял. Верно критиковал западное, протестантизм и католичество. Что-то новое для европейской философии в его поисках найти невозможно, но ценность русской самобытности и ущербность для нравственности прогрессирующих на Западе процесса, как можно убедиться из ответа Чаадаева, он понял отчетливо. Еще интереснее был путь к славянофильству друга и соратника Алексея Хомякова Ивана Васильевича Киреевского. 1806-1856 год. В Германии Киреевский слушал лекции Шеллинга и Шлеймахера и лично в 1830 году беседовал с Гегелем. Опыт Киреевского любопытен, ведь он вначале был убежденным западником и даже в 1829 году стал издавать просветительский журнал «Европеец». И название его первых работ «О необходимости и возможности новых начал» для философии был не случайным, ибо он считал философию Гегеля не законченной, а только началом, и приводил в подтверждение слова самого Гегеля. «Только теперь», – писал Гегель в 1802 году, указывая на систему Шеллинга, «теперь только может начаться, собственно, философия разума, ибо цикл рассудочного развития окончился системой Фихте». Киреевский с сожалением отмечал, что после революции 1848 года отношение к философии в Европе резко изменилось, все заняты политикой, и сочинений философских почти не выходит. Осуждая заболевание Европы социализмом-марксизмом, Киреевский делает анализ философии Гегеля и пытается продолжить мировую философию, снимая ошибки Гегеля, пытаясь дополнить его. Он правильно понимал ущербность и односторонность философии Гегеля в ее оторванном рационализме. Все сложные выводы рационального мышления зависят только от его притязаний на высшее и полное познание истины. Если бы оно осознало свою ограниченность и видело в себе одно из орудий, которыми познается истина, а не единственное орудие познавания. Это интересный момент. Выход русской философии в лице Киреевского на мировой уровень, в принципе, это то, что пытались понять феноменологи-интуитивисты в Европе перед Второй мировой войной, такие как Рудольф Штайнер, Эдмунд Гуссерль, Макс Шеллер и другие. Иван Киреевский сделал попытку решить подобную задачу уже в 40-х годах прошлого столетия. Когда Киреевский женился на очень образованной и религиозной девушке, она ему показала, что все, что он с таким восторгом открывает себе в Европе уже давно, открыто русскими старцами. Изумленный Киреевский стал читать русских православных старцев. Пошел в 1842 году к старцам Оптиной пустыни, где его духовным учителем стал знаменитый старец отец Макарий, и произошло мировоззренческое преобразование, прогресс Киреевского. Он стал националистом, то есть славянофилом, и, вспомнив слова Гоголя об ущербности односторонности, сам написал «Для цельности истины нужна цельность разума» и стал рассуждать о искажающих влияниях постороннего просвещения. Теперь философия Киреевского зазвучала по-другому, намного глубже. Она, философия, общий итог и общее основание всех наук, и проводник мысли между ними и верою. Где есть вера и нет развития разумной образованности, там и философии быть не может. Показав логическую связь философии с верой, с религией, Киреевский с этой стороны пытается найти выход продолжения философии. Следите за его интересной логикой. В церкви православной отношение между разумом и верою совершенно отлично от церкви римской и от протестантских исповеданий. Это отличие заключается, между прочим, в том, что в православной церкви божественное откровение и чистое мышление не смешиваются, пределы между божественным и человеческим не приступаются ни наукою, ни учением церкви. Границы стоят твердо и нерушимо. Никакой патриархат, никакое собрание епископов, никакое глубокомысленное соображение ученого, никакая власть не могут прибавить нового догмата, ни изменить прежний. Для многих мыслителей все перечисленное Киреевским является большим, даже главным минусом православной церкви, так как именно это делает церковь ортодоксальной. Киреевский же оригинально находит здесь один большой плюс. Но в том-то и заключается главное отличие православного мышления, что оно ищет не отдельное понятие «устроить сообразно требованиям веры», но самый разум поднять выше своего обыкновенного уровня, стремиться самый источник разрушения, самый источник мышления возвысить до чувственного согласия с верою. Многим это еще непонятно, но будьте предельно внимательны, вникая в дальнейшую логику Киреевского, у него начинают звучать интереснейшие мысли. Первое условие для такого возвышения разума заключается в том, чтобы он стремился собрать в одну неделимую цельность все свои отдельные силы, которые в обыкновенном положении человека находятся в состоянии разрозненности и противоречия, чтобы он не признавал своей отвлеченной логической способности за единственный орган разрушения истины, можно добавить истины целостной как таковой, РК. Внутреннее сознание, что есть в глубине души живое общее сосредоточие для всех отдельных сил разума, сокрытое от обыкновенного состояния духа человеческого, но достигаемое для ищущего и одно достойное постигать высшую истину, такое сознание постоянно возвышает самый образ мышления человека, смиряя его рассудочное самомнение. Ибо православно верующий знает, что для цельной истины нужна цельность разума, и искание этой цельности составляет постоянную задачу его мышления. Понятно, что ликвидация разброда и разброса энергии как-то, наличие сомнений, противоречивых желаний, различные отвлечения и увлечения внимания разума приводят к накоплению и концентрации энергии со всеми вытекающими последствиями. Но разве не это пытались объяснить и показать все великие мыслители человечества, великие язычники, Иисус Христос, великие христианские мыслители, великие суфии, великие хасиды, великие буддисты? Этой же целостности и концентрации требовал латиноамериканский мудрец Дон Хуан Матус Кастанеда. Может, это немного скучно, и я слишком много цитирую Киреевского, но, надеюсь, преодолевая трудности понимания, какой-нибудь молодой читатель сделает с усилием шаг вперед и немного поднимется выше в своем развитии. Это, конечно, труднее, тяжелее, чем орать на улицах простые лозунги и дурить неграмотных пролетариев, но, поверьте, это стоит этого труда. Бесспорно, Иван Киреевский – философ мировой величины. Что сделал Киреевский? Он продолжил философию Гегеля и закрыл ее в национальном характере, использовав православный исихазм. Точно такую же попытку продолжить философию и таким же способом предпринял в наши дни, в 90-е годы нашего столетия, наш ведущий философовед Харужий. В принципе, продолжить философию Киреевского и его великих предшественников нельзя, то есть ее невозможно объяснить, продолжить на бумаге или на пальцах. Ее можно только продолжить, прожить, пережить. Любое продолжение – это философия жизни и жизнью. Ведь исихазм – это уже мистика, это мистическая практика и правда. Таким образом, русская философия, благодаря Ивану Киреевскому, с первой же попытки достигла максимума философии индивидуума. С первой попытки сразу на старте она закончила философию индивидуума. Киреевский был уверен, что достигнув в жизни глубин мистической философии, человек способен понять многое и очень многое. Человек при этом входит в стадию как бы сверхчеловека, человека максимально совершенного. Вникните в слова Киреевского. Находясь на этой высшей степени мышления, православный верующий легко и безвредно может понять все системы мышления, исходящие из низших степеней разума, и видеть их ограниченность и вместе относительную истинность. Но покуда он верит сердцем, для него логическое рассуждение безопасно. Но для мышления, находящегося на низшей ступени, высшее непонятно и представляется неразумием. Таков закон человеческого ума вообще. Слава этому великому русскому мыслителю. Что там осталось неисследованного русскими к середине XIX века из западной мудрости? Достоевский, рассуждая о славянофилах и европейцах, западниках, подчеркнул огромную историческую и идеологическую роль славянофилов в российском обществе. Это был хоть и русский, но уже и европейский русский, только начавший свой европеизм не с просвещения, а с разврата, как и многие, чрезвычайно многие начинали. Да-с, этот разврат не раз принимался у нас за самый верный способ переделать русских людей в европейцев. Ведь сын такого фельдъегеря будет, может быть, профессором, то есть патентованным уж европейцем. Итак, не говорите о понимании ими сути народной. Нужно было Пушкина, Хомяковых, Самариных, Аксаковых, чтобы начать толковать о настоящей сути народной. До них хоть и толковали об ней, но как-то классически и театрально. И когда они начали толковать об народной правде, все смотрели на них, как на эпилептиков и идиотов, имеющих в идеале есть редьку и писать донесение. Да, донесение. Они до того всех удивили на первых порах своим появлением и своими мнениями, что либералы начали даже сомневаться, не хотят ли где они писать на них донесения. Решите сами, далеко или нет от этого глупенького взгляда на славянофилов ушли многие современные либералы. В этот период истории России над темами, над которыми не успели задуматься первые русские философы, задумались наши писатели. Литераторы-философы. Один из самых выдающихся из них – Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, 1826-1889. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. У Салтыкова-Щедрина критический взгляд на действительность, на жизнь, по своей остроте был точно не хуже, чем у Белинского или Герцена, но его угол зрения оказался совершенно другим. Он обратил внимание на совсем другое. И несмотря на то, что власть молодого Салтыкова-Щедрина вроде обидела за повести «Противоречие» и «Запутанное дело», в 1848 году 22-летнего писателя отправили в ссылку в Вятку, но он не додумался, в отличие от Герцена и Огарева, с проклятиями покинуть Россию и ее издалека хулить, а даже дослужился до должности вице-губернатора. Вспомните вторую часть предыдущей главы, когда мы рассматривали отмену российским императорам многих ограничений евреям, бурное развитие еврейского общества в России и связанные с этим тенденции, в том числе и негативные. Вспомните недоразумение и трение еврейского сообщества с российскими властями. Тогда поймете, почему этой тематике уделил внимание Салтыков-Щедрин, о чем хотел предупредить и уберечь в повести «Пропала совесть». Евреи уже около 40 лет жили в русских городах и стали обычным и неотъемлемым элементом его нового пейзажа, привычной частью его нового колорита. В обществе сложился даже некий стереотип еврейской семьи, интеллигентной, обеспеченной и тихой, живущей в полном согласии с местными властями. О чужеродцах и пришельцах было уже не принято говорить, ведь уже рождалось и подрастало на русской земле новое поколение евреев с русскими фамилиями. Это были уже свои евреи, наши евреи. Вот как эту идиллию, обычную бытовую картину середины XIX века, описывал наш великий мыслитель Салтыков-Щедрин. Самуил Давыдович Бжоцкий сидел за обеденным столом, окруженный всем своим семейством. Подле него помещался 10-летний сын Рувим Самуилович и совершал в уме банкирские операции. «А сто, папаса, если я этот золотой, который ты мне подарил, буду отдавать в рост по 20% в месяц, сколько к концу года у меня денег будет?» – спрашивал он. «А какой процент, простой или сложный?» – спросил в свою очередь Самуил Давыдович. «Разумеется, папаса, сложный. Если сложный и с уцелением дробей, то будет 45 рублей и 79 копеек». «Так я, папаса, отдам». «Отдай, мой друг, только надо благонадежный залог брать». А вот как описал Михаил Евграфович стереотип отношений с властями. Самуил Давыдович вспомнил, что он давно обещал сделать какое-нибудь пожертвование в некоторое благотворительное учреждение, состоящее в ведении одного знакомого ему генерала, но дело это почему-то изо дня в день все откладывалось. Задумано, сделано. «Зелаю вас, превосходительство, пожертвование сделать», — сказал он, кладя на стол пакет перед обрадованным генералом.
«Что ж-с, это похвально», — ответил генерал. «Я всегда это знал, что вы как еврей и по закону Давидову».
Генерал запутался, ибо не знал, наверное, точно ли Давид издавал законы или кто-то другой.
«Точно так-с. Только какие же мы евреи, Вася, превосходительство!» – заспешил Самуил Давидович, уже совсем облегченный. «Только с виду мы евреи, а в душе совсем русские».
«Благодарю», – сказал генерал. «Об одном только сожалею, как христианин. Отчего бы вам, например,
Вася, превосходительство, мы только с виду, поверьте цести, только с виду».
Как видим, Салтыков-Щедрин, как Пушкин и Гоголь, обратил внимание на опасность, развивающейся тенденции культа золотого тельца, корысти, обогащения любыми способами, даже в ущерб нравственности. Стоит ли здесь судить и винить в чем-то Самуила Давыдовича? Конечно, нет. Он поступал как патриот своей семьи и хотел как лучше. Здесь скорее можно винить жадного и безнравственного генерала, который также хотел как лучше для себя. И в следующий раз он также поступит в ущерб интересов государства и всего народа. То есть здесь евреи, как многие богатые люди, выступают катализатором, активатором, ускорителем и усугубителем того негативного, что имеется в людях и в обществе. И в этом можно усмотреть конкретную опасность. Сегодня, в 21 веке, при тотальной коррупции, в финале этого процесса в России, эта тема необычайно актуальна. Через 130 лет эту же гениальную тактику пожертвований применит уже не Бжоцкий, а известный всем профессор математики Борис Абрамович Березовский, который тоже прекрасно умел считать деньги и также только был с виду, а в душе – и достигнет просто потрясающих результатов. Духовность и нравственность – это иммунитет общества и государства, а в современной России эти качества упали ниже всякого критического уровня, что, естественно и закономерно, обеспечивает тяжелые болезни, развал государства и разложение общества, и все это неизбежно ведет к потере независимости народа и суверенитета. Можно считать, что примерно с середины XX века взяточничество чиновников, То есть их предательство закона и народа таким образом стали страшнейшей болезнью российского общества, и эта болезнь разлагает современное российское общество с огромной силой. По поводу пожертвований когда-то известный историк и философ Макс Гендель заметил: «Евреи больше руководствуются качеством хитрости. Расовое чувство у них настолько сильно, что они различают только два класса людей – евреи и гои. Они презирают другие нации и, в свою очередь, презираются ими за свою хитрость, корыстолюбие и жадность. Не отрицается, что они жертвуют на благотворительность, но и это в основном, если не исключительно, в своей собственной среде и редко в пользу других народов». Произведение Салтыкова-Щедрина – это уже не просто мудрые бытовые басни Крылова, это уже другой уровень понимания сознания и творчества. Если кто-то внимательно читал произведения этого великого русского мыслителя, то без особого труда мог найти объяснение философии Гераклита, Бёме и вообще философии добра и зла. В некоторых случаях Салтыков заглядывал глубоко и показывал важные вещи, например, в сказке о ретивом начальнике. Собрал начальник еврейцев и говорит им: «Скажите, мерзавцы, в чем, по вашему мнению, настоящий вред состоит?» И ответили еврейцы единогласно: «Да толи, по нашему мнению, настоящего вреда не получится, доколе наша программа вся во всех частях выполнена не будет. А программа наша вот какова: чтобы мы, еврейцы, говорили, а прочие все молчали, чтобы наши еврейцев предложения принимались немедленно, а прочих желания оставались без рассмотрения, чтобы нас, мерзавцев, содержали в холле и нежили, а прочих в кандалах, чтобы о нас, мерзавцах, никто слова сказать не смел, а мы, еврейцы, о ком задумаем, что хотим, то и лаем. Вот, коли все это неукоснительно выполнится, тогда настоящий бред получится». Вот когда в начале 20 века такое случится, они будут говорить, лаять на кого угодно и что угодно, кричать обманные лозунги и митинговать, а русские молчать или глупо повторять за ними, то вы знаете из учебников и увидите в дальнейшем нашем исследовании истории, какая ужасная трагедия произойдет в России. И если сегодня, в 21 веке, нас всех обзовут антисемитами, ортодоксальными славянофилами и русскими фашистами, и поэтому не дадут говорить, а будут говорить только Познер, Шустер, Максимовская, Латынина, Венедиктов, Радзиховский, Ерофеев, Сванидзе и Берл Лазер, то обязательно повторится в России в скором будущем еще большая трагедия. Уверен, ни у кого нет сомнений, что Салтыков-Щедрин был славянофилом. Какой-то умник может сказать, что Салтыков-Щедрин был западником, потому что в губернских очерках и истории одного города критиковал бюрократию, то есть порядки, российскую власть. По этой теме стоит заметить и где-то зарубить до конца жизни следующую истину. Бюрократия в плохом и хорошем смысле будет всегда, вечно, пока будет существовать государство, которое является способом организации общества. И чтобы ликвидировать бюрократию, необходимо ликвидировать государство, то есть прийти к полной анархии и хаосу или вернуться к первобытно-общинному строю. Однако при этом стоит заметить, что и в первобытно-общинном строе, и у анархистов, как мы прекрасно знаем из истории, были свои вожаки и вожди, при которых были приближенные, помощники и рядовые граждане. То есть была структура, иерархия и неравенство, а значит были и управленцы-бюрократы. В теме бюрократии можно без всякой подготовки вслепую критиковать любую власть. Всегда попадешь в цель. Поэтому самые непорядочные оппозиционные политики, когда им не к чему придраться, всегда критикуют власть за бюрократию. Самый надежный, вечный способ критики. А Салтыков-Щедрин не был оппозиционером к власти, он сам был частью власти и бюрократом, служил вице-губернатором Рязани и вице-губернатором Твери, и с этой позиции его критика была конструктивной и высмеивающий своих собратьев, чиновников. А с представителем новых людей, с последователем Белинского и Герцена, с западником и очередным критиком Писаревым, Салтыков-Щедрин рассорился в пух и прах. А всяким пацифистам, доморощенным пластилиновым демократам и либералам и прочей гнилой интеллигенции, много говорящей о миролюбии и толерантности Запада, о их культурности и цивилизованности, Салтыков-Щедрин доступно объяснял жестокие реалии, правду и их заблуждение или ложь в произведении «Карась-идеалист». «Карась. Не верю, чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспевание, верю в гармонию. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности. В жизни первенствующую роль играет добро, зло – это так, по недоразумению допущено. Вот кабы все рыбы между собой согласились». Ёрш.
«Глуп ты, вот в чем твоя вина, да и жирен вдобавок, а глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть».
Карась. «Не может такого закона быть, и щука не имеет права глотать, а должна прежде всего объяснение потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу, правдой-то я ее до седьмого пота прошибу». Известно, как закончилась философия и судьба карася. Этот отрывок – это не что иное, как объяснение основ философии жизни нашим мудрым Михаилом Евграфовичем, кандидату в мыслители и юродивому ученику Карла Маркса Карлу Попперу, глупость которого только совсем недавно понял Джордж Сорос. А что касается наших, то остается сожалеть, что это произведение Салтыкова-Щедрина не появилось перед Крымской войной.
А тем, кто еще до конца не понял современных демократ-либералов и случившееся в конце XX века в России, Михаил Евграфович объясняет. Опытные рыбаки начинают хлопать по воде кипатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться. Нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству? Тут-то он и попадается во множестве в мотню. Поэтому, милым нашим россиянам, потерявшим свои деньги, сбережения, поверив демократам, стоит пенять лишь на свою глупость и свое незнание своих великих мыслителей. Впрочем, уверен, если бы наши милые россияне не потеряли свои деньги в разных вкладах и легких бизнесах, то им было бы просто невозможно объяснить некоторые философские истины на словах. А хотите послушать объяснение Михаила Евграфовича, как наши политики-демократы, типа Гайдара Чубайса и тому подобных, работают под руководством западных авторитетов от демократии? В некоторой стране жил-был либерал. «Три фактора, — говорит он, — должны лежать в основании всякой общественности — свобода, обеспеченность и самодеятельность». Либерал не только благородно мыслил, но и рвался благое дело делать, и прежде всего, разумеется, обратился к сведущим людям. «Действуй!» – поощряли они его. «Тут обойди, здесь стушуй, а там и вовсе не кайся. Мы бы, любезный друг, и с радостью готовы тебя, козла, в огород в Европу пустить. Да сам видишь, каким тыном у нас огород обнесен». «Вижу, то вижу», — соглашался либерал, — «но только как мне стыдно свои идеалы ломать! Так стыдно! Ах, как стыдно!» «Ну и постыдись маленько, стыд глаза не выезд, зато по возможности все-таки затею свою выполнишь». И начал либерал в пределах орудовать, там урвет, тут урежет. Это сокращенный пересказ произведения Салтыкова-Щедрина «Либерал».
Примеров гибкой совести и своеобразного взгляда на казну в прошлом и в настоящем мы наблюдаем премного. А каков мудрый, умеренный пискарь Салтыкова-Щедрина? Был он пискарь просвещенный, умеренно либеральный и очень твердо понимал, что жизнь прожить не то, что мутовку облизать. Очень хорошо Михаил Евграфович показал в этом пискаре образ самых умных людей, интеллигентов, которые в переломные исторические периоды руководствуются девизом «Моя хата с краю», не своей тактичностью и толерантностью, даже когда очередной либеральный краснобай или синебай явно дурит его народ и ведет страну к катастрофе. В результате, как мы будем с интересом наблюдать дальше, после 17-го года при коммунистическом красном режиме им пришлось чесать свои дурные головы далеко от России в эмиграции. Или, если оставались живы, с красными от мороза или мошки носами, годами за пайку пришлось валить лес на крайнем севере. А в период синего демократического перестроечного режима приходилось, как последним синюшникам, копаться в мусорниках, стоять с протянутой рукой в подземных переходах и жить на одних макаронах, рассматривая, как кино, богатые магазины. А как близки и родны современным россиянам персонажи другого произведения этого великого мыслителя, жители города Глупого, которые глубоко верили в добрых начальников, мессию с огромным рейтингом и до последней минуты своей жизни ждали их пришествия. Наши современники это ожидание иногда скрашивают участием в игре «Угадай мелодию», «Угадай слово», «Поле чудес», «Миллион», «Лото» и тому подобное. Интересно, а как поняли россияне таинственную сказку этого великого русского мыслителя о богатыре? По-моему, в этом произведении автор пришел к тем выводам, к которым через полвека пришли Ницше и Соловьев. Заканчивая рассматривать творчество этого великого человека, можно еще отметить, что иногда становится немного жаль, даже обидно. История на очередном витке делает повтор-возврат, и мы опять наступаем на старые тяжелые грабли, и как будто Салтыков-Щедрин писал только вчера, и опять зря. Николай Семенович Лесков. Николай Семенович Лесков, 1831-1895, также обратил внимание на новые явления и тревоги времени. В произведении Лескова «Жидовская кувыр-коллегия» рассказывается, как граф Мордвинов жидам продался, но это не спасло молодых евреев от призыва в российскую армию. Еврейская просьба об освобождении их от рекрутства не выиграла и стрелою пролетела по пантофлевой почте во все места их оседлости. Жиды кричали громко, а жидовки – еще громче. И начали они использовать многие способы отмазки от армии путем наведения на себя многочисленных болезней. В несколько дней все молодое жидовство, как талый снег, в землю ушло и подверглось в отвратительные лихие болести. Эта тема сегодня в 21 веке нам знакома до боли. Нежелание в наступившем либеральном периоде служить в армии, отечеству, подкуп взятки в военкоматах и врачам, отмазки, лихие болести, в общем, наблюдаем опасную, лихую, морально-нравственную болезнь общества. Интересно сложились отношения Лескова с новыми людьми, с прогрессивными. Родился и воспитывался Николай Лесков в здоровой обстановке в селе Горохово Орловской губернии. Затем молодой Лесков стал почти новым русским, переехал в прекрасный Киев и служил в частной фирме на высокой должности менеджером под руководством англичанина Шкотта. Занимался интересным бизнесом, в ходе которого разъезжал по всей России, увидел много городов и народностей, судеб и жизней, встречался с многими интересными людьми, слушал множество различных историй и точно не бедствовал. Благодаря этому Лесков быстро взрослел, накапливался ценный жизненный опыт. Кроме того, он живо интересовался искусством, посещал мастерские художников, полюбил иконопись, православную культуру. И в какой-то момент накопленное качество переросло в потребность писать, что-то интересное и полезное рассказать людям. И Лесков из провинции в 1860 году переезжает из Киева в Петербург, в центр новых людей, и вскоре становится ведущим публицистом «Северной пчелы». К этому времени, к началу 60-х годов, новые люди, несмотря на сопротивление славянофилов, почти полностью оседлали общественное мнение, его формировали, и было модно и необходимо пинать давно убитого Николая I, а заодно и реформатора Александра II. Петербургский либеральный бомонд резко отличался от общества и атмосферы провинциальных городов. К этому времени кислотная идеология Белинского, Герцена, Огарева и им подобных прогрессировала из качества в количество и из теории реализовалась на практике, материализовалась в новый вид поколения российской молодежи, пропитанной этой кислотной протестной идеологией. Поменялся даже внешний вид. В то время, когда старые пастыри-химики сидели в современнике и в Лондоне в привычном культурном виде, ими созданное паство, их клоны-мутанты, первое поколение воспитанников-нигилистов, уже резко вызывающе выделялось из отсталого общества. Принципиально противопоставляя себя холеной аристократии, это так называемая «разночинная молодежь», студенты-нигилисты, интеллигенты-нигилисты выглядели неряшливо, неопрятно, небритые, с обкусанными ногтями, вели себя грубо и вызывающе, бескультурно, развязное поведение, пыхтели дешевым вонючим табаком, разговаривали между собой на своем сленге и шептались о готовящейся революции против уже ненавистного Александра II. Для современной молодежи объясню доступнее. Чтобы лучше понять ситуацию, в которую попал тогда приехавший в столицу Лесков, представьте себе такую современную картину. Приезжает сегодня в столицу из далекого русского села или сибирского городка здоровой душой и телом талантливый русский парень, а ему навстречу улыбается Шура и что-то объясняет, при виде его вздрагивают попами какие-то голубые, и их лидер Боря орет со всех телеканалов «Танго, героин». На него, безденежного, с презрением смотрят собчачки и приезжие няньки, как живое олицетворение всех семейных ценностей. Среди них вертится символ пошлости и разврата некто Тимоти. Что-то обезумевший толпе нимфеток орет об инстинктивном некто зверь, а вокруг бродят во всем черном живые трупы эмо. Вот, и у Николая Лескова в то время был такой же шок, и, глянув на все это свежим здоровым взглядом, он начал писать роман «Некуда». Если опять же сравнить эти времена, то сегодня Лескову было бы намного труднее, ибо тогда власть не поддерживала нигилистов, их осуждала и не давала информационного простора, а нигилисты мечтали зажечь революцию, свергнуть эту ортодоксальную власть и самим властвовать. А сегодня ситуация совсем другая. Картина уже после свершения революции – они властвуют в информационном поле, в общественном мнении и над умами молодежи, и верховная политическая власть в лице Ельцина, Путина и Медведева их не осуждает, помогла подняться и продолжает поддерживать. Вернемся к Лескову и его новой жизни в Петербурге. Вначале Лесков попробовал сохранить нейтралитет и не афишировать свою любовь к родине и своему народу, но новые люди – категорично требовали от него ясной позиции, вернее, солидарной боевой позиции. Деваться Лескову было некуда, и он честно открылся. Закономерно ввязался в полемику с ястребами из современника против нигилизма, защищая свой народ и страну. Весной 1862 года, одновременно с очередным большим восстанием поляков, в столице случилось множество странных пожаров. И народная молва приписала это событие доморощенным якобинцам, готовящим в Россию революцию. Плесков со страниц «Северной пчелы» 30 мая 1862 года совершенно искренне попросил у полиции, чтобы она назвала имена поджигателей, дабы избежать кривотолков. Это, казалось бы, нормальная просьба, которая могла снять всякие подозрения, вдруг вызвала ярую злость и ненависть у подозреваемых прогрессивных западников к Лескову. Ведь в этот период быть патриотом России было уже позорно, осуждаемо. Интересно, что советские и современные историки и литературоведы назовут эту естественную для Лескова просьбу к полиции, которую он и гражданским поступком не считал, опасным, необдуманным поступком. Фактически загорелась шапка, и прогрессивные, свободолюбивые сторонники гласности этим себя выдали и начали злостно третировать Лескова, начали делать его изгоем. Третирование западниками Лескова, общественное презрение и ату его с небывалым упорством продолжалось несколько месяцев. Лесков не ожидал такого массированного шквального нападения, лидеров общественного мнения, не был к такому наезду готов и сильно паник. Это меня разбило, и нравственно, и физически я решился оставить публицистику и уехать из России, чтобы отдохнуть. Лесков, не понимая, когда же этот кошмар закончится, принял решение уехать не только из столицы, но и из России. Демократ-либералы, западники, эти горячие поклонники свободы слова и мнений, торжествовали, получили полную сатисфакцию, враг был изгнан, одним патриотом-славянофилом стало меньше. Но это был не конец этой истории. Лесков вернулся мощно и оригинально. В 1864-м был издан его роман «Некуда». Тогда и сегодня этот роман верно называют антинигилистический, а особо язвительные западники, в том числе и современные, назвали его почему-то отомстительным или отомщевательным. Хотя понятно любому человеку со здравым умом, что это не месть, а нормальная, естественная для Лескова позиция. Лесков был очень плодовитым писателем, и в СССР печатались многотомные сборники его произведений. И если вы в эти тома заглянете, то не обнаружите в них романа «Некуда», который принципиально не печатали в СССР. Удар Лескова по западникам получился неожиданным и мощным. Высмеивал и критиковал метко, он приобрел большую популярность в российском обществе и много раз переиздавался. В этом романе многие западники узнали себя, карикатурных. Одни имена чего стоили: студент по имени Помада или определение «шальные шавки нигилизма», «комическая эпоха». Да и вообще, как можно критиковать передовых, прогрессивных, новых людей, профессиональных критиков? В общем, якобы победившие Лескова западники были в неистовом бешенстве. Причем в этом романе была какая-то мистика. В нем был изображен герой, либерал-теоретик доктор Розанов. И вскоре, через пару десятков лет в России появился живой прототип этого героя Василий Розанов. Роман «Некуда» есть вторая моя беллетристическая работа. Прежде его написан «Овцы-бык». Писал о своем романе сам Лесков. Успех его был очень большой. Первое издание разошлось в 3 месяца, и последние экземпляры его продавали по 8 и даже по 10 рублей. Я его признаю честнейшим делом моей жизни, но успех его отношу не к искусству моему, а к верности понятия времени и людей комической эпохи. Я писал только правду дня, я дал в ней место великой силе преданий и традиций христианской или, по крайней мере, доброй семьи. Да, кстати, фривольность в отношении полов прогрессировала и традиционно пропагандировалась в России западниками. Еще Калантай не создавала семейное общежитие для рабочих, в которых по ее коммунистическому замыслу мужчины и женщины должны меняться еженедельно или ежедневно половыми партнерами, чтобы обезличить детей, которых предполагалось для освобождения женщины воспитывать в специальных интернатах. Но путь уже был выбран верно. Заканчивал роман «Некуда» Лесков пророческой метафорой: «Мутоврят народ тот, туда, тот сюда, а сами ей право. Великое слово тебе говорю, дороги никуда не знают. Все будут кружиться, и все сесть будет некуда». Бесспорно, Николай Лесков был славянофилом. Это прекрасно осознавали его современники-западники, поэтому так на него окрысились и так его третировали, хотя современные умники в 21 веке, понимая, что Лесков бесспорно великий русский писатель, с усилием выдергивают его из партии славянофилов, утверждая бездоказательно и вопреки всем доказательствам, что Лесков был нейтральным, ничьим. Это явная ложь. Причем Лесков был не столько славянофилом, потому что сражался с западниками, с деградированными воинственными нигилистами, а в большей степени потому, что в огромном количестве его произведений он своим прекрасным русским языком, богатым русским мышлением, описал любовно образы прекрасных русских людей, и в каждом его произведении звучит боль, переживание и тревога за Россию и русский народ. Поскольку в романе «Некуда» затрагивалась тема польского восстания, в котором активное участие принял Запад, и его поддержали все российские западники, и которые только что подавили русские войска, то неистовое бешенство западников смешалось с приступом истерии и воя ненависти. И они предприняли вторую попытку изолировать Лескова от общества, сделать его изгоем и опозоренным посмешищем, и прибегли к первому излюбленному методу – шельмованию, третированию, клевете. Объявили Лескова царским шпионом, который якобы выполнил заказ, написал роман «Некуда» по заданию третьего отделения. Затем эти либеральные, свободолюбивые инквизиторы – поставили задачу сделать последующий литературный труд великого писателя бессмысленным, отрезать его от читателей, от издательств, не дать возможности издаваться, изолировать его бойкотом. В отсутствие Белинского и Герцена главным демократом и либералом России в этот период был 24-летний Писарев 1840-1868, который в статье «Прогулка по садам российской словесности» 1865 год, следующим изощренным и коварным образом пытался изолировать изгоя Лескова, который подписался под романом псевдонимом «Стебницкий», постебался над демократ-либералами. Меня очень интересуют следующие два вопроса. Первый. Найдется ли теперь в России, кроме «Русского вестника», хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь, выходящее из-под пера господина Стебницкого и подписанное его фамилией? Второе. Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласился бы работать в журнале, украшающем себя повестями и романами господина Стебницкого? Мы видим явно непорядочные методы борьбы непорядочного Писарева. Но Николай Лесков продолжал много писать, и время, вернее Бог, все расставил по-своему. Писарев утонул в Балтийском море, а журнал, в котором Писарев работал, «Отечественные записки», вопреки вою всех либерал-демократов, долгие годы издавал произведения Лескова, то есть бойкот провалился. В этой истории, не скрою, приятно наблюдать локальную победу славянофилов и провал, временное поражение западников. После Писарева осталась только желчность, кислотность и притворная хвала кровавых большевиков. А Николай Семенович Лесков много писал, украсил и обогатил русскую литературу многими прекрасными литературными произведениями и стал бесспорно великим классиком русской литературы. В рассматриваемом нами аспекте интересна судьба, поиск и позиция еще одного выдающегося русского человека – Тургенева. Иван Сергеевич Тургенев, Николай Александрович Добролюбов. В отличие от Лескова, Иван Сергеевич Тургенев 1818-1883 родился в очень богатой семье и в шикарном имении в Спасском Лутовинове в Орловской губернии. Но жизнь маленького Борчука оказалась не очень сладкой по причине оригинальной маменьки, местного тирана и деспота, которая в округе на несколько километров всех держала в необычайной строгости и страхе, наказывала как громовержец, жестоко всех без разбору за малейшую провинность, кроме мужа-изменщика. Это она, как помним из предыдущей книги, решала звонить церковным колоколам большие христианские праздники или нет. Доставалась на орехи и маленькому Ивану. Драли меня за всякие пустяки, чуть не каждый день, вспоминал позже Тургенев, в котором с детства проявилась некая чистая человеческая сторона его души. Его все время тянуло в большой красивый сад. И этот сад стал его единственным укрытием от взрослого мира и лучшим другом. Через много лет эта мистическая языческая связь с Родиной постоянно тянула Ивана Тургенева из его любимой Европы в Россию, не давала оторваться от России. Затем Иван Тургенев с родителями переезжает в Москву, а после в Петербург. Поступает в Петербургский университет, увлекается, как почти все его сверстники-студенты, немецкой философией и уезжает в 1838 году на родину немецких философов в Германию продолжать учиться в Берлинском университете, в котором познакомился с будущим главным революционером планеты Михаилом Бакуниным. Как видим, Тургенев со студенческого периода стал формироваться как либерал-западник. Однако Бакунин не смог заразить Тургенева своим воинственным анархизмом. Это понятно из того, что, вернувшись в 1842 году в Россию, Тургенев поступает на службу чиновником в Министерство внутренних дел. Это свидетельствует о независимом складе мышления, большой внутренней свободе, целостности натуры и желанию послужить Отечеству, что, в свою очередь, свидетельствует о большой патриотичности Тургенева. Еще перед отъездом в Германию в 1838 году Тургенев написал несколько стихотворений, и два самых удачных из них, по его мнению, «Вечер» и «К Венере». Предложил знаменитому современнику и современник их опубликовал. Таким образом, Тургенев познакомился с сотрудниками этого журнала. Теперь же, после возвращения в Петербург, Тургенев возобновил связь с сотрудниками современника и в 1843 году опубликовал поэму «Параша». В этот период молодой Тургенев подружился с Белинским, который бредил Маратом, кровавой революцией и хамской критикой Гоголя, и с выдающимися писателями, не придерживающимися радикальных взглядов, Гончаровым, Островским. 1846 год получился у Тургенева плодотворным. Он написал две поэмы «Андрей» и «Помещик» и попробовал писать короткие очерки и рассказы. В результате получилось начало знаменитой прекрасной серии под общим названием «Записки охотника», в которых совсем не пахнет Белинским, революциями и даже Петербургом. Все мы в школе читали с упоением и сердечной теплотой «Бежен луг», в котором с потрясающей, несказуемой глубиной Иван Тургенев выразил любовь к русскому народу, к родине, к России. Проявился еще один талантливейший патриот, славянофил, причем самые ловкие западники и большевики с богатой фантазией. Эту любовь к России Тургенева попытались повернуть на свою мельницу, трактуя следующим образом. Тургенев специально с такой любовью изобразил прекрасные образы простых русских людей, что после этого российский император просто не мог не отменить крепостное право. Оригинально. Высший пилотаж казуистики мошенничества западников. И здесь мы наблюдаем интересный случай. Тургенев был либералом-западником и одновременно патриотом-славянофилом. Если Герцен пытался объяснить антиномию, диалектику, явление противостояния западников и славянофилов внутри России как двуглавый Янус вместо двуглавый орел России, то этот двуглавый Янус, двуглавый российский орел, был внутри Тургенева. И Тургенев пытался это мирно и гармонично сочетать в себе в равновесии и нейтралитете. В этом, казалось бы, идеальном состоянии, без войны с самим собою, внутри своего сознания, Тургенев здорово рисковал, потому что окружающие его либерал-демократы, считая его своим, иногда желали, чтобы не было ни малейших сомнений, и чтобы он хотя бы изредка каким-либо кислотным радикализмом солидарно подтверждал свою принадлежность к их идеологическому лагерю. В этих случаях Тургенев свое равновесие, нейтралитет прикрывал успокоительным объяснением, что он постепенец, поэтому не радикален. И на какой-то период времени этого было достаточно. Тургеневу простили по молодости даже повесть «Жид», которую он написал в том же 1846 году, и которую вполне можно назвать антисемитской. В ней Тургенев повествовал об одном еврее, который додумался до оригинального бизнеса-гешефта. Под девизом «За деньги достать можно все» предлагал русским офицерам, которые во время войны стояли лагерем в Пруссии, свою дочь Сару на ночь для развлечения. Брал задаток, когда приводил, брал остальное и дежурил у края палатки. А Сара вела себя строптиво, поэтому офицеру приходилось ее ублажать опять немалыми деньгами, после чего Сара, позволив поцеловать лишь свою ручку, внезапно убегала из офицерской палатки в ночь под прикрытием своего отца. Русский офицер был изумлен, взведен, разочарован и раздражен, но с искорками романтической надежды, которую на следующий вечер опять раздувал появившийся гениальный еврейский фактор, и сериал разводки с ее дочерью и вытягиванием денег продолжался на том же уровне близости. Но случайно обнаружилось, что этот еврей подрабатывал еще и шпионом и попался с поличным, после чего его повесили. Трагизм ситуации состоял еще и в том, что один русский офицер в результате этих кратких свиданий влюбился в черноокую Сару и в связи с арестом ее отца пережил целую гамму непростых переживаний на фоне слез Сары и ее просьб, и попытался спасти шпиона. И в результате всей этой истории, поддавшись на соблазнительное искушение еврея, заплатил дорого, не только деньгами. В общем, притча получилась сильная.